Глава 6. Алекс. Предштормовой был подлинным шедевром лаконского кораблестроения. Первый из испытанных в полевых условиях кораблей своего класса, он задумывался как прототип целого флота быстроходных атакующих истребителей, способных патрулировать многочисленные системы сети врат и распространять власть Лаконии во все уголки империи. Килевая рельсовая пушка могла выбрасывать болванки весом 3,5 килограмма каждые 5 секунд, разгоняя их до скорости, позволявшей пробить насквозь небольшую луну. Две торпедные батареи с 4 рельсами на каждую и скоростной системой перезарядки за 70 секунд после залпа своих 8 смертоносных рыбок были готовы к следующему. Со всех сторон корабль защищали 12 скорострельных орудий точечной обороны, расположенные так, что каждый сектор пространства простреливался по меньшей мере 4 из них. Второй пилот Алекса Каспар раз за разом повторял одну остроту. 1000 тонн неприятностей, уложенные в 5-килограммовый пакет. Все это, спрятанное в огромном грузовом трюме маятника, оказывалось совершенно беззащитным. У Алекса, сидящего на месте пилота, зудело под волосами от сознания, что если кто-то узнает о них до стартового сигнала и откроет стрельбу, они даже на радаре этого не увидят. Маятник передавал им изображение со своих объективов, так что полностью они не ослепли. Но маятник был неповоротливый тяжеловесный грузовик. Его система предупреждения служила в первую очередь для того, чтобы не влететь в какой-нибудь булыжник на дороге. Радар с низким разрешением и зернистое изображение с телескопов не очень-то успокаивали нервы.
«Так вы давненько с боссом, а?» — спросил Каспар.
Он занимал второе пилотское кресло позади и справа от места Алекса. Каспар Асао был маленький тощий пацан с вытатуированным на плече бегущим гепардом и слабым намеком на козлиную бородку. С виду он еще не дорос до этой работы, но пилотом оказался чертовски хорошим. Четко выполнял команды и был совершенно очаровательным в компании. Алекс быстро выяснил, что между ними нет ничего общего, кроме любви к полетам. Так что, не считая небрежного обмена приветствиями, поговорить им случалось только сидя за панелью управления предштормового. Алекс ничего не имел против мальчика. Он помнил себя молодым пилотом, также пытался скрыть нервозность, заводя болтовню со старшими офицерами.
«Да, мы со стрелком чертовски давно знакомы.
Вот забавно. Она здесь капитан, а вы все зовете ее стрелком. Она в каком была звании? В смысле, раньше на Марсе?»
«В каком-то была», — ответил Алекс. «Для меня она всегда будет стрелком».
Каспар за разговором прогонял предполетную рутину, тихонько постукивая пальцами по экранам. По монитору Алекса бежал отчет о работе систем. Каждая отзывалась зеленым светом, после чего Каспар переходил к следующей, а окончательное добро давал Алекс. Второй пилот был внимателен и компетентен. Он серьезно относился к работе. И потому Алекс иногда мечтал добавить малышу лет 30, тогда можно было бы подружиться.
«Она не намекала, что за задание?» — спросил Каспар, сбрасывая на экран Алексу инвентарный список боезапаса для повторной проверки.
200 болванок для рельсовой, 80 рыбок для торпедных, все ПДС светятся зеленым, полный запас», — Алекс вел пальцем по списку на экране. «Нет, она действует по старинке. Рот на замке, чтобы народ усерднее потел на учениях».
«Подтверждаю, 200 для рельсовой, 80 торпед, полный боезапас АТО. Зеленый по всей панели», — отчитался Каспар. «Все так, но я подумал, раз вы друзья, она могла вам кое-что шепнуть».
«Нет, не шептала, а я и спрашивать не стал бы. Мы знаем все, что нам необходимо знать, и с меня хватит».
Закончив проверку, Алекс развернул свое кресло к Каспару.
«Нервничать — это нормально».
Каспар кивнул. Похоже, он нисколько не стеснялся обсуждения своих страхов. И стал от этого еще немножко симпатичнее. Хороший паренек. Алекс надеялся, что он выживет в этом деле с Лаконией, хотя у всех у них шансов было немного.
«У меня на палладе был парень, то есть не то чтобы мой, мы всерьез не встречались, ничего такого. Просто когда забрасывали груз на станцию, я всегда его находил. Бен Ю. Он мне нравился».
В уголок глаза у него наплыла слезинка, но скатиться на щеку при четвертной тяге маятника ей было не суждено.
«Он не успел эвакуироваться?»
«Не успел». Каспар вытер глаза. «Рассказывали, буря так быстро превратила станцию в осколки, что никто и не узнал об атаке. Наверное, если уж умирать, то это не худший способ.
«Сочувствую», — произнес Алекс. У каждого на предштормовом были свои причины ненавидеть лаконцев. У каждого своя история. И нечего им сказать, кроме как «сочувствую». Довольно неуклюжий ответ.
«Если дело обернется круто», — сказал Каспар, снова отвернувшись к экранам, чтобы повторить проверку. «Ты имей в виду, за меня не беспокойся. Если эта здоровенная сволочь, буря, двинет на нас, у меня одна мысль будет — как пробить в ней дыру».
«Знаю, дружище», — сказал Алекс, и прежде чем отвернуться, потрепал паренька по колену. «Не сомневаюсь». «Камал!» — прозвучал голос Бобби в том ухе, куда был вставлен шарик интеркома. Бобби звала его Камалом только когда он был в кабине и не один. Это означало «пора».
«Камал на летной палубе, Кэп!» — отозвался Алекс, выпрямляясь в кресле-амортизаторе.
По шипению шарниров за спиной он понял, что Каспар тоже подтянулся.
На предштормовом даже амортизаторы чем-то напоминали змей. «Прошу отчитаться о готовности и неготовности», — говорила Бобби. «Маятник может нас выпустить, ждем только вас».
«На летной палубе зеленый свет, готовность по вашему приказу».
«Потрясающе», — заключила Бобби. «Ладно, ребятки, готовность доложена», — говорит рубка. «Слушайте хорошенько, повторять будет некогда».
Алекс терпеть не мог полета по баллистической. Без тяги ему оставались только возможности маневровых. А без активных сенсоров он чувствовал себя одноглазым. Для такого большого корабля предштормовой давал слабое радарное эхо. Какие-то составляющие обшивки поглощали сигнал или отражали его под углом к излучателю. Кроме того, он способен был по несколько часов копить излишки тепла в прокладках и выпускать в поры своей шкуры водород, охлаждающий корпус почти до нулевой температуры. Если специально не искать, он выглядел лишь чуть-чуть теплее окружающего пространства. А на радаре давал эхо-сигнал, как от спальной койки. Алекс еще помнил, как снабженный такими же устройствами истребитель прикончил его старый корабль, Кентербери. Как было страшно, когда торпедоносец вдруг возник из темноты и дал залп. Теперь это, как видно, обычное дело. А все же Алекс мог себе представить, что будут ощущать их потенциальные жертвы.
«Одна минута», — доложил Каспар.
На сочувствие не оставалось времени.
«Подтверждаю, одна минута», — повторил Алекс и переключился на канал Бобби. «Кэп, 60 секунд до старта. Ваши готовы?»
«Ребятки пристегнулись, готовы прокатиться с горки», — ответила она.
«Принял»,
— сказал Алекс и стал смотреть, как сбегают к нулю цифры на экранном секундомере. 3, 2, 1. «Старт», — произнес Каспар, и предштормовой ожил. Включились экраны активных сенсоров и телескопическое изображение цели — жирного грузовика Союза перевозчиков под конвоем двух лаконских фрегатов. За грузовиком громоздилась туша Юпитера. Вот этим, как сообщила перед самым заданием Бобби, и объяснялась вся предварительная секретность. Удача или неудача их атаки зависела от агентов сопротивления в команде грузовика. Они должны передавать сведения о курсе корабля и времени его входа в систему СОЛ. Все это в обход навязанного им лаконского комиссара. Для успеха атаки ее необходимо произвести, пока Юпитер заслоняет их от Земли и корабля класса «Магнитар» на ее орбите. В подготовке было задействовано много участников, и каждая составляющая могла вдруг отказать. К тому же сама атака непременно выдала бы присутствие в Союзе шпионов. Вот если атака сорвется, предштормовой просто залезет на свою койку в маятнике и улетит на нем незаметно для команды транспорта и не выдав шпионов на грузовике. Выигрыш стоил риска. Корабль шел прямиком с Лаконией и нес особый груз, связанный с каким-то секретным лаконским проектом, и запасные части для бури. Заговорщики надеялись добыть и те странные топливные элементы для лаконских кораблей. Они больше нигде не производились, а запас на предштормовом угрожающе близился к концу. Как и боеприпасы для бортового оружия предштормового и для силовой брони, которую носили боевики Бобби. Захват этого грузовика означал для подполья лучшее оружие и оперативные возможности, вероятно, на годы вперед. И главное, комиссар. Взять его живым – огромный выигрыш для разведки. Если только Алекс справится с фрегатами конвоя и сумеет высадить десантников Бобби на грузовик. «Они нас видят», — сообщил Каспар. Этого следовало ожидать. Задействовав активный радар, предштормовой осветился, как новогодняя елка. «Включаю оглушение», — сказал Алекс.
Предштормовой залил маленькую флотилию помехами, отрезав корабли друг от друга и от помощи со стороны. Три судна не меняли курса, решив, видимо, как можно скорее уходить за Юпитер. Наилучшая для них стратегия. Алекс на их месте поступил бы так же. Поэтому был готов.
«Кэп, я вас выбрасываю, не забудьте вернуться», — сказал Алекс и нажал кнопку, которая выстреливала скоростную штурмовую капсулу с боевиками в сторону грузовика.
Бобби со своей абордажной командой на манер пиратов набросились на вражеское судно. Пока капсула разгонялась к кораблю союза перевозчиков, Алекс дал два точно нацеленных выстрела из рельсовой. Снаряды прошли по сторонам капсулы и пробили дюзовый конус грузовика. Разделяющие корабли тысячи километров, болванки преодолели за считанные секунды. Дюзы двигателя погасли.
«Теперь будь готов, они сейчас займутся нами», — предупредил Алекс Каспара, и, словно подслушав его слова, предштормовой гневно взревел, сообщая, что взят на прицел.
«А то заряжены», — сообщил Каспар.
Алекс удивился спокойствию его тона. Перед боем малыш мог грустить или бояться, но в деле он становился почти машиной.
«Готов к встрече. Торпедные установки 1 и 4 на взводе».
«Подпустим поближе, сократим им возможности маневра», — сказал Алекс.
Два фрегата были не маленькой угрозой, но предштормовой значительно превосходил их тоннажем и вооружением. Так что Алекс без особых опасений решил влететь им прямо в пасть, выбить клыки и разом закончить схватку.
«Подтверждаю, 1 и 4 заряжены и готовы к работе».
Ускорение втиснуло Алекса в спинку кресла. Он сокращал разрыв. Капсула Бобби долетела до искалеченного грузовика и выбрасывала захваты, чтобы сцепить корабли. Переговариваться между собой фрегаты не могли. Но у экипажей наверняка имелась заготовка на такой случай, потому что они разошлись в противоположные стороны от грузовика с четкостью координированного маневра.
«Хотят зажать с двух сторон», — заметил Алекс.
Но Каспар уже был к этому готов. Он задействовал половину своих АТО на один фрегат, а другую на второй. Бортовая защита предштормового не пасовала даже при одновременной атаке с флангов. Капсула Бобби вдруг осветилась мощным тормозящим импульсом. Алекс искалечил двигатель грузовика, но корабль продолжал движение на той же скорости, что и в последний момент разгона. Капсула была запрограммирована противодействовать его полету с вектором, который не позволит грузовику выдвинуться из-за прикрывающего его Юпитера. Работали не только двигатели абордажной капсулы, но и уцелевшие тормозные большого корабля.
«Мы на борту», — сообщила Бобби.
Тембр ее голоса сместился до механического визга, прорываясь сквозь помехи их собственных глушилок.
«Наблюдаю быстро движущиеся объекты», — сказал Каспар.
Алекс увидел тревожный сигнал на табло угроз. Два фрегата разрядили свои торпедные установки. Алекс игнорировал торпеды, ожидая, что едва они войдут в зону досягаемости АТО, предштормовой порвет их в клочья.
«Начнем-ка мы отстреливаться», — сказал он, и почти тотчас предштормовой содрогнулся, словно от наслаждения, выпустив четыре торпеды.
Не успели летящие навстречу друг другу снаряды разойтись, как две приближающиеся торпеды вильнули, заложив пологие виражи.
«Занимайся теми двумя, что идут к нам», — велел Алекс Каспару и забыл о них.
Две другие по широкой дуге направлялись теперь к грузовику. И оба фрегата тоже развернулись и жестко разгонялись, возвращаясь к прежнему подопечному. Отогнать или расстрелять предштормовой они не сумели. Запасной план, вероятно, предусматривал взрыв грузовика. Жестоко, но ожидаемо. Алекс дал газ, спеша к быстро тормозившемуся кораблю, который теперь предстояло не атаковать, а защищать. Сейчас все сосредоточились вокруг той точки пространства, где находился подбитый грузовик. Предштормовой, 8 завершающих маневров разворота торпед, 2 спешащих назад фрегата. На табло угроз грузовик походил на черную дыру, засасывающую большие и малые тела в свое поле тяготения, за горизонт событий. Это было по-своему красиво. А потом все принялись стрелять. А то Каспара разом сняли 4 лаконские торпеды. И одновременно 2, выпущенные предштормовым, ударили в один из фрегатов. плазменными боеголовками превратив его носовую часть в раскаленный слиток металла. Второй фрегат, отступая боком, расстрелял угрожавшие ему торпеды на подходе, после чего завершил разворот и дал по грузовику с причаленной к нему капсулой Бобби залп из всех бортовых АТО. Из дыр в грузовике вылетели облачка атмосферы. В красноватом свете Юпитера они окрасились розовым, будто кровью. А может, к ним примешалась и настоящая кровь. При таком количестве попаданий трудно поверить, что на борту никого не зацепило. «Прихлопни его!» — приказал Алекс. «Я займусь ублюдком!» — одновременно проговорил Каспер. Фрегат погасил вращение мощным выбросом маневровых двигателей и включил главный. Он всего лишь затормозился, но с предштормового казалось, будто враг ринулся навстречу. Корабли расходились на высокой скорости, сверкая всеми АТО. Маленький в сравнении с предштормовым фрегат, пораженный полудюжиной пушек, превратился в облачко пара. Но перед смертью он успел дать залп, ударивший предштормовому в борт. Корабль разом огласился какофонией тревожных сигналов, сирен, предупреждений с панели управления. «Ущерб!» — выкрикнул Алекс, перекрывая шум. Звуки понемногу затихали, доказывая, что по меньшей мере летная палуба теряет атмосферу. Он выхватил из-под амортизатора шлем, прищелкнул его. Отметил, что Каспер проделал то же самое. «Ущерб!» — снова рявкнул он, но услышал из динамиков только шум помех. С досадой врезав кулаком по шлему, он развернулся. Каспер указывал на свои уши и рот. Сигналил, что и у него рация скафандра не работает. Алекс пролистал отчет об ущербе, высветившийся на экране, и нашел виновника. Снаряд АТО прошел сквозь узел компьютера, отвечавший за всю корабельную связь. А резерв почему-то не подключился. Может, тоже сдох. На инженерной панели светилось множество красных огоньков. Но пробоины в корпусе предштормовой по своему обыкновению залечит. Ремонтная бригада уже подключает остальные системы. В том, что выживет предштормовой, Алекс не сомневался. А вот грузовик с Бобби и ее ударной группой кувыркался в пространстве, неуправляемый и лишенный атмосферы. И без радиосвязи не узнать, остался ли там кто живой.